Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравай. Гэта праграма «Еўразум». Пераходзім да нашых тэмаў. У Беларусі пачаўся першы суд па справе «Дармаед» супраць дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка правёў чарговую нараду. Цяпер у цэнтры ўвагі ўмовы вядзення бізнесу і праверкі. Разбярэмся, што гэта можа значыць. Гімназіста, якога вінаваціць у нападзе на настаўніцу, праверылі на паліграф. Аказалася, што ён не хлусіць, а што кажа яго аднакласніца. Гэта асноўныя падзеі аўторка 14 лютага. Іх і абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
14 лютага ў Беларусі пачаўся суд. Адказчыкам выступае падатковая інспекцыя, а прычынай з'яўляецца дэкрэт аб дармаедстве. Гамяльчанін Аляксандр Сямёнаў такім чынам адрэагаваў на ліст шчасця з падатковай аб неабходнасці заплаціць збор за тое, што ён не працаваў у 2015 годзе. На месца падзею выехаў наш журналіст Алесь Пілецкі, які пасля заканчэння першага паседжання пагутарыў з так званым дармаедам. Як адбываўся суд, чаго дамагаецца Аляксандр Сямёнаў, а таксама ці верыць у сваю перамогу, даведаемся ўжо зараз.
У мяне 28 лет стажа, асноўная прафесія первое образование – это инженер электрики, получил, участвовал, значит, в комплектации электрооборудования. Потом пошел на строительство хлебозавода. Там полностью, это четвертый хлебозавод, строили здесь в Гомеле, полностью его укомплектовал. Я был начальником отдела снабжения по электроснабжению, сантехнической продукции и технологического оборудования. Значит, ну, построили вовремя, за что нас поощрили, получили квартиры.
Вот я так разумею, вы сейчас працевали, и это были не некие, на вот такие керовничные посады были,
ну, да? Ну, среднего, так, среднего звена руководители. Потом, значит, еще были определенные работы, там, в РЦ «Мясоторг», частная фирма была, в России потом уже работали, как уже тут с работами стали, тут проблематично. Вот, оно как-то двигалось все к тому, что все хуже и хуже. Сокращались предприятия, объединялись там в какую-то одну структуру, вот, лишние люди появлялись, в частности, ну, вот, и будем так говорить, ну, в настоящее время поиски активной работы. Ну, пришло это извещение. Вот так и получилось.
И вы працавали весь час официально, и платили целком податки?
Да, да, да. В основном официально, единственное, на России был период, я работал, когда здесь не было работы. Вот. Там это было, помогал брату.
И вот, когда вы отримали этот лист счастья, какие у вас почувствия?
Ну, я, честно говоря, не думал, что мне придет эта телега. Вот, потому что, ну, думаю, уже кому я надо, 53 года там. И сосед у меня тоже, мы вместе начинали работу. Он водителем работал, я инженером на Злине. И тоже сосед по подъездам, он квартиру получил, Кочерно были, тоже говорит, кто нас уже за 50, говорит, будет трогать. Он дальнебоем немного работает. Ну, я тут в поисках. Ну, а тут бац, пришло. Короче, мы обурились. Вот, говорю, доказываю сейчас, что ты не верблюд. Практически, ну, работаю, ну, даже уже я в поисках был активным, ну, даже, может быть, как объяснить, с 2000 года, нет, обманываю вас, с 2010 года, так и вот частная фирма последняя была, 3 года, но она, опять же, закрылась, не выдержала. Здесь, в принципе, налоговый сбор и так далее.
Вы на суде говорили, что не шли на биржу працы, потому что они не могут ничего пропоновать.
Ничего не могут пропоновать, это вот сейчас вот узнавали, на бирже 400 человек стоит, значит, один человек в морг и один человек на расфасовку мусора где-то там на данный момент. Многие обращались люди, по 2 дня там ходили, время тратили. Ну, родители мне говорили, обратись, ну, меня как-то не позволяло это. Вот, ну, обратись, и как бы тебя ставят на учет там, ставят тебя, потом гоняют на работы на какие-то. У меня есть земля, я в данный момент не работаю, я то же самое могу для себя сделать. Каким-то образом просуществовать на данный момент.
Почему вы решили вот до суда дойти?
Ну, потому что считаю, что декрет этот, ну, где-то, может быть, кто-то вот заплатил, считает, что у него деньги есть, положено платить. Ну, а если денег нету, то как-то надо бороться.
То вы правильно разумеете, что у вас просто нема сродков это
заплатить? Нема сродков заплатить это. Ну, у меня бюджет семейный небольшой, поэтому, ну, могли бы, можно было бы сродки найти, там мне дочка сказала, папа, не лезь. Говорит, мы сбросимся с мамой, и, говорит, заплатим. Я говорю, ну, что? Я говорю, пойду на 15 суток, отсижу, как там это пишется, отработаю этот налог и вернусь домой, здоровый, похудевший.
От ви сьогодні бачили ту позицію податкової інспекції, що ви можете про неї сказати?
Ну, я практично вже к ним обращався, це я вже слышал ще в ранній стадії. Я дзвонив, як тільки мені та бумага прийшла, я об'яснив, що у мене є земля, я плачу налог, я участвую в дорожному движенні, на ремонт дорог даю, ну, там, і прочее, там, косвенний налог, як здесь в суді говорилось. Мені відповіли, що це все не підлежить вашому оправданню, указ вот есть, номер 3 мы его исполняем, обращайтесь в горисполку. Всем в том плане, что вот эта сноска – трудное материальное положение. Я туда обратился, сказали, у вас двое работающих, то уже комиссия будет собираться, естественно, она не полечит, что у вас трудное материальное положение. Треба платить.
Что вы думаете о Боголе про это посиджение? Оно вам сподобалось, не сподобалось?
Ну, Боголе не сподобалось, что люди пришли, много таких людей, которых именно вот волнует эта тема. Вот поэтому поддержали, пришли. Ну, а вогуле мне заседание сподобалось. Я, честно говоря, ну, не ожидал, как бы нас выслушали все стороны, и повторно будет слушание. Может, к чему-то и придем, к какому-то общему знаменателю положительному.
А у Гомеля шмат таких людей, как вы, которые нечекано для их
записали? Ну, очень много, очень много. Потому что среди моих друзей тоже вот практически, тоже вот мой товарищ здесь, он на России постоянно работал. Он даже тут никогда не работал. Он уже там привык, он строитель, хороший специалист. Вот как кризис этот рухнул, 2014 он еще там выезжал на работы, была работа в 2016 году, а 2015 как отрезала. И вот сейчас даже вот работы такие раньше там специалистов приглашали, а сейчас вот такие тяжелые работы приглашают, вот где-то ТЭЦ бурят, вот они его приглашали, сейчас там, ну, заработок там месячный, вот пообещали ему 30 тысяч российских рублей. Ну, это тоже небольшой заработок. Раньше они больше зарабатывали, как бы, строительные эти работы. Вот. И то это будет, это еще или не будет. Вот он уже тоже без працы сидит уже. Ему тоже пришла бумага. 15-й год, ну, 16-й. Ну, как, такие часовые были там выезды на Россию. Ну, так с этого ж сім'ю не содержиш.
Ну і останнє питання, ось на вашу думку, що треба людям робити, які отримали ці листи щастя?
Ну, я думаю, звертатися в адміністрацію президента.
Масово писати листи.
Так, масово писати листи. Звертатися, тому що, ну, я вважаю, що цей декрет якийсь він неправильний. Там, звісно, думали люди, ну, там же ж умні думали, когда вносили этот декрет, как говорится, побороться, но с этим социальным изживенчеством, там, с теневой экономикой. Те, кто там теневой экономикой занимается, так он в бизнесе, по-моему. Так. А так это более коснется простого человека, который не может найти работу. Больше всего пострадают эти люди.
Гэта быў Александр Сямёнаў, які пра суд спрабуе дамагчыся адмены дэкрэту аб дармаедстве.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Апошнія дні Александра Лукашэнка праводзіць нараду за нарадай, прычым разглядаюцца абсалютна розныя пытанні. Узгадаць тую ж сустрэчу з Іосіфам Сярэдзічам, на якой гучаць словы пра роўнасць для ўсіх беларускіх СМІ. За апошні тыдзень былі нарады пра актуальныя пытанні развіцця эканомікі, дзе дзяліліся досведам эканамісты, якія працуюць у дзяржапараце цяпер і якія працавалі раней. Абмяркоўваў кіраўнік краіны даверлівае кіраванне, залішні патрабаванні да бізнесу, праверкі ад санстанцыі і МНС ды шэраг іншых пытанняў. Падаецца, што яшчэ ніколі Лукашэнка так актыўна не абмяркоўваў сітуацыю ў Беларусі. Да чаго гэта можа прывесці, даведаемся ад аналітыка Альпары Вадзіма Іосуба і нашага журналіста Паўла Свярдлова. Прывітанне.
Прывітанне, Ліза. Прывітанне, Вадзім.
Добрый дзень.
Давно мы не бачыліся с тобой у гэтай студыі, але вось знайшлі нагоду. І гэтая нагода тое, што Александр Лукашэнка вось раз за разам нешта абмяркоўвае з чыноўнікамі, з бізнэсоўцамі стан беларускага бізнеса. На гэты раз сёння былі абмеркаваныя праверкі і залішнія патрабаванні да бізнеса. Маўляў, гэта сур'ёзная ўмова для таго, каб бізнес не развіваўся, і гэта істотна псуе бізнес-клімат у краіне. І, ну, маё першае пытанне такое. Вось, калі разглядаць бізнес-клімат, інвестыцыйны клімат, наколькі сапраўды боязь гэтых бясконцых праверак, боязь таго, што яны сапраўды будуць бясконцамі, яна спыняе прадпрымальных людзей да пачатку свайго бізнеса, да развіцця?
Ну, опасения проверок и вообще непропорциональное развитие вот этих проверок, безусловно, мешает ведению бизнеса. И я думаю, многие не хотят вести бизнес именно потому, что вот эти необоснованные проверки процветают. Хотя тут же надо отметить, что это не единственные и, возможно, даже не самые главные проблемы бизнеса. Тут, если говорить коротко, можно упомянуть и, по сути, отсутствие судебной защиты, если бизнесу приходится судиться с государством или его структурами. Одна из самых больших проблем – это уничтожение института ограниченной ответственности, когда и бизнесмен, и директор, и главный бухгалтер отвечает всем своим имуществом, а часто и своей свободой за результаты деятельности предприятия.
За рызыку, фактично, без якой не бывает бизнеса.
Абсолютно верно. То, что везде считается предпринимательским риском и нормальной процедурой банкротства, через которую проходили многие предприятия, и многие предприниматели, для нас эта процедура для собственника легко может закончиться тюрьмой.
Ну, сподіваюся, что Александр Лукашенко как раз зараз слухает Еврораду и темы для двух наступных нарадов мы ему подкинули. Еще можно перелечить нечто, чем варто было бы заняться, как, ну, як сегодня, в принципе, сказал президент, домагчися реального поляпшения бизнес-климата у Беларуси?
Ну, мне кажется, вот у всех этих процессов и проверок, и отсутствия ограниченной ответственности, в их основе лежит одна большая, может быть, философская проблема. Это, в принципе, отношение государства, отношение государственных чиновников вообще к такому явлению, как предпринимательство. Да, ответ на вопрос, что такое предпринимательство, кто такой предприниматель. Ну, мы помним словосочетание «вшивые блохи», которое когда-то употреблялось, да, для определения этого класса. Но, вообще говоря, представляется, да, что предприниматели видятся как некие очень богатые люди, которые чаще всего зарабатывают свое богатство нечестно и которые в любой тяжелый момент могут подставить свое плечо государству, ну или просто государство может попросить или забрать у них денег.
Ну да, не просто могут, а повинные подставить
свое плечо. Да, да. То есть понимание того, что, во-первых, предприниматели особо никому ничего не должны, кроме соблюдения законодательства и уплаты налогов, mm-hmm. да. К сожалению, этого понимания нет. Вот меня все время забавляет такое распространенное у нас, да и, например, в России, понятие «социальная ответственность бизнеса». Вот мне очень бы хотелось, чтобы социальная ответственность начиналась и заканчивалась выплатой налогов, соблюдением безусловного законодательства. Все. Все остальное это как бы непонятная нагрузка. Нет понимания того, что любой бизнес – это всегда риск. Вот опять же, наверное, в глазах чиновников, если ты назвался предпринимателем, ты либо богатый человек, либо потенциально богатый человек. Понимание того, что ты можешь попробовать потратить свои деньги, у тебя ничего не получится, вот как бы вот этого понимания нет. А во всем мире… По сути, любой бизнес – это то, что сейчас вот принято называть модным словом «венчурный бизнес» или «стартап». Так вот, любой бизнес относится к этой категории. Если я начинаю свое дело, от 50 до 80%, что у меня не взлетит. Да? А если на следующий день, после того, как я начал, я еще ничего не заработал, я только начал тратить свои деньги, ко мне приходят с проверками, выписывают мне штрафы, начинают как бы доить корову, которая еще травы не поела, ну, это абсолютно бессмысленно. И, соответственно, систему надо это решать комплексно, то есть поменять менталитет, поменять вот это отношение к бизнесу, как к дойной корове.
Цікаво, что Александр Лукашенко уже 10 годов, мы 3 лютого, когда была великая размова с президентом, лечили вот эти цитаты, да, 10 годов он каже про то, что треба скорочать контролюющую структуру, скорочать колькость проверок, поляпшать бизнес-климат. Але вось сёння на гэтай нарадзе ён вельмі дакладна, вельмі канкрэтна кажа. Я дзве цытаты сабе выпісаў. Першая такая пра тое, што кантралюючыя структуры могуць паралізаваць працу любой арганізацыі. То бок неяк дайшло датуда да самага верху, так, што гэтымі праверкамі можна проста знішчыць дзейнасць, так? І другая гэта тое, што некаторыя патрабаванні даходзяць да абсурду, калі выдаткі на іх выкананне перавышаюць даходы ад дзейнасці. Вось так, менавіта так пра праверкі яшчэ на маёй памяці не казаў Александр Лукашенко. Як вы думаеце, Вадзім, што здарылася? Адкуль змяніліся крыніцы, адкуль ён бярэ інфармацыю? Вось гэтая размова, там спадар Яраслаў Раманчук адкрыў яму вочы, зняў фільтры нейкія з вачэй, ружовыя акуляры.
Ну, действительно, глава государства произнес новую для себя вещь, из его уст мы такого раньше не слышали, но это ровно то, что последние 10-20 лет, по сути, говорят все, кто имеет отношение к бизнесу, кто имеет отношение к предпринимательству.
Але з іншага боку, з боку прадпрымальнікаў, так?
Да, ну, я думаю, что... такое изменение отношений, слова о том, что надо что-то серьезно менять, а может быть даже и реальные изменения вызваны банальной вещью, нету денег, кончаются деньги, страна в глубоком кризисе. Это во-первых. Во-вторых, пришло понимание, что в отличие от предыдущих кризисов, которые не раз и не два случались в нашей экономике, этот кризис сам по себе не пройдет, сам себя не вылечит. И то, что многие называют глубокими структурными реформами, ну, этими словами пока глава государства не оперирует, но понимание того, что многое надо серьезно менять, без этого болячки экономики не пройдут с нами, похоже, сами, вот это понимание, похоже, уже пришло. Отсюда именно вот эти совещания последних дней и абсолютно новые вещи, которые глава государства раньше не произносил.
Угу. Вадзім, калі я помыляюсь, поправьте меня, але мне здаецца, что зарэгуляванасць бізнесу, шматлікія патрабаванні нейкія, гэта праблема не толькі Беларусі. Напрыклад, з месяц таму, відаць, ну крыху менш, тыдні з тры, была інфармацыя пра тое, што Трамп прыняў нейкі ўказ, які дазваляе урадам штатаў прымаць нейкія новыя нарматывы толькі пры скасаванні двух старых. Так, то бок, ну вось, гэтая праблема, яна нейкая агульная для ўсяго сусвету.
Ну, тут это тоже как бы вопрос философский. Я думаю, что с точки зрения предпринимателя было бы вообще идеально, чтобы его никто никак не контролировал и не было бы никаких ограничений. Есть либертарианцы, которые считают, что государство не нужно вообще и рынок сам себя отрегулирует. Но в моих глазах это все-таки некая крайность. Какие-то регуляции, наверное, нужны, есть какие-то проблемы, с которыми рынок, видимо, сам не справляется. Набор таких проблем, кстати, оголил мировой финансовый кризис 2008 года. Но все-таки в разных странах с разным политическим устройством вот эти регуляции, они выглядят по-разному. То есть одно дело регуляции, которые устанавливают, ну, в конце концов, избранный парламент, и где каждый чиновник, с одной стороны, думает об интересах государства, с другой стороны, безусловно, думает об интересах избирателя, ну, хотя бы потому, что ему надо следующий раз избраться. И другое дело система, где чиновник абсолютно никак не зависит от избирателя, от тех, кого он регулирует, и отсутствует любая обратная связь, и в этой ситуации можно принимать абсолютно любое решение, независимо от того, насколько оно адекватно или нет. А налог на тунеядство – это один из примеров.
Але вось у выпадку с предпринимальниками есть одна вельми важная околичность. И на гэта так само, дарэчы, Александр Лукашенко звернул увагу. Вся отказность по законе лежит на кіраўніку предприемства. То бок, кольки б не прайшло проверок санстанции, пожарных и так далее, калі нехта потравится у кавярні, ці калі яна згарыць, не дай Боже, тьфу-тьфу, да, все равно отказность будет на кіраўніку, а не на тих, кто проверяє. Може, тому и сапраўды не вельмі-то необходные гэтыя проверки.
Ну, тут даже нет как бы повода для дискуссий. В таком количестве эти проверки не нужны, безусловно. Более того, очень часто встречаются казусы, когда, удовлетворяя требования одних проверяющих органов, приходится нарушать требования других органов. Выполнишь предписание одно, тем самым создашь почву, да, для нарушения, которое найдет другой орган. И очень важный момент еще – это соразмерность штрафов и нарушений. То есть очень часто у нас наказываются штрафами предприятия за то, что не оформило какую-то бумажку. То есть никто не понес ущерба, и государство не понесло ущерба, налоги все выплачены. Но вот где-то стоит не там запятая, и это может быть огромный штраф. А для малого предприятия такой огромный штраф может просто похоронить весь бизнес.
Ну, патлумачым, что коска не там. Это может быть, например, открытый пакет молока, на яким не прилеплена дата и час, калі он был открытый. Так? Ці, например, мясо и молоко, якія заховываются на одной паличце у лядоўні, ну, неким чином там атрымаліся. Да? То бок, сапраўды, гэтае патрабаванне бываюць, ну, не то, як абсурднымі, але дробязнымі, а штрафы за іх бываюць, сапраўды, вялікімі. Апошнее пытанне, якое я вам, Вадзім, задам, яно таксама філасофскае. Днямі прачытаў ўжо даволі стары артыкул Станіслава Бялкоўскага, такога расійскага ці то палітолага, ці то не, я ўжо не памятаю, як ён сябе там называе. Вось, і ён там пісаў пра тое, што аўтарытарны кіраўнік, ён падобны да пацука, які нічога не будзе змяняць, пакуль яго не загоніш у кут. Вось калі яго загнаць у кут, то пачынаюцца змены, таму што проста інакш нельга. Змены гэта могуць быць агрэсіўныя нейкія, але могуць быць і змены да лепшага. У які кут трэба загнаць беларускі ўрад, вось гэтую верхушку вертыкалі, каб яны вырашыліся ўсё ж такі рэфармаваць эканоміку, ну, хотя бы скасовать несколько проверочек для бизнеса.
Ну, у нас как бы очень четко выстроенная вертикаль, поэтому если говорить о чиновничестве, для него достаточно четкой установки главы государства. Ну, просто у нас бывают поручения, которые надо выполнять, и поручения, которые выполнять не обязательно. Ну, к примеру, там постоянно говорят о том, что надо приватизировать предприятия, чиновники это игнорируют, еще ни один как бы не пострадал. То есть чиновники четко чувствуют, что это как бы то, что выполнять не обязательно. Вот очень хотелось бы, чтобы последние поручения главы государства по поводу сокращения проверок попали в число тех распоряжений, которые должны неукоснительно исполняться.
Must do. Да. У студии Еврорадио был старший аналитик компании «Аль-Пары» Вадзім Іосуп. До побачення, Вадзім, дякую за гэты эфир. Так само при микрофоне працаваў Павел Свердлоў. Не переключайтесь, вас еще чекає шмат цікавага.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Пасля больш чым двухмесячнага перапынку сёння аднаўляюцца матчы Лігі чэмпіёнаў. У 1/8 фіналу лісабонская «Бенфіка» прыме дортмундскую «Барусію», а ў Парыжы мясцовы «Парыс Сен-Жермен» сустрэнецца з іспанскай «Барселонай». Абодва матчы пачнуцца ў 22:45 і будуць паказаныя ў жывым эфіры на тэлеканалах «Беларусь-2» і «Беларусь-5». Яшчэ два паядынкі першага раўнда плэй-оф адбудуцца 15 лютага. Дзеючы пераможца чэмпіёнскай лігі, мадрыдскі «Рэал» сустрэнецца з італьянскім «Напалі». Нямецкая «Баварыя» ў Мюнхене не згуляе з англійскім «Арсеналам». Яшчэ чатыры матчы 1/8 фіналу пройдуць на наступным тыдні. Упершыню ў гісторыі чэмпіянату Беларусі па футболе у клубе вышэйшай лігі можа з'явіцца гулец з Англіі. Выхаванец славутага Ліверпуля Уэйд Масквіл прыехаў на прагляд у сталічныя крумкачы. Апошняй камандай 19-гадовага легіянера быў Барнслі, але цяпер ён знаходзіцца ў статусе вольнага агента і вырашыў паспрабаваць свае сілы ў Беларусі. Старшыня праўлення крумкачоў Дзяніс Шунто кажа, што Масквіла яшчэ не было магчымасці нармальна сябе праявіць і нават проста даспацца. Таму ў клубе плануюць зрабіць хлопцу візу, каб ён змог застацца да заканчэння збораў і ў поўнай меры сябе паказаць. Калі Масквіл падыдзе клубу, то за чэмпіянатам Беларусі будзе сачыць яшчэ цікавей. Разам з першым у гісторыі першынства фінам, якога падпісаў Шахцёр, на поле выйдзе і першы англічанін. Інтэрв'ю з Масквілам шукайце на нашым сайце euroradio.fm. Тэнісісткі зборнай Беларусі падняліся на пятае месца ў камандным рэйтынгу Кубка Федэрацыі пасля перамогі над камандай Нідэрландаў у чвэрцьфінале сусветнай групы. Саперніцы беларусак па матчы за выхад у фінал швейцаркі знаходзяцца на чацвёртым месцы. Узначальвае рэйтынг зборная Чэхіі, на другім месцы французы, на трэцім каманда Швейцарыі. Паўфінальныя матчы Кубка Федэрацыі адбудуцца 22 і 23 красавіка. Зборная Беларусі ў Мінску прыме каманду Швейцарыі. З вамі быў Віталь Заблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». У Мінску працягваецца закрыты суд над непаўналетнім вучнем сталічнай гімназіі, якога абвінавачваюць у замаху на забойства сваёй настаўніцы па рускай мове. Хлопцу пагражае да 12 гадоў зняволення, пры гэтым ён правіў у СІЗА больш за 9 месяцаў. А прамых доказаў міліцыя так і не прадставіла. Падрабязнасці ў Машы Калеснікавай.
Александра – сяброўка Даната, гімназіста, суд над якім пачаўся ў Мінску 13 лютага. Разам з Данатам дзяўчына сядзела за адной партай апошнія 3 гады. Цяпер Александра вучыцца ў іншым месцы, а з падазраваным у нападзе на настаўніцу рускай мовы яны перапісваюцца.
Это не былі такія какие-то темы про инцидент, про то, как он сидит. Сначала я ему отправляла список книг, литературы, которые задали. После я ему отправляла те книги, которые я бы ему сама хотела рассказать, прочитать. Я писала личные комментарии про каждую книгу. Тема, что происходит в жизни вообще, как идут вообще дела, как я, например, адаптировалась в лицее. Меня вот поддерживает. Ну, тяжело сначала будет, сам будет легче.
Трагедия у гимназии номер 74 здарылася 23 травня. Тады Саши не было у школе. Але калі вучні даведаліся, что забрали Даната и яшчэ одного одноклассника, классного хулигана, усе адразу подумали на апошняга. Вестка про то, что нападзе на настаўніцу Валянціну Уладзімірну падазраецца менавіта Данат, шакавала одноклассников. По словах Александры, неких конфликтов у хлопца с настаўніцей не было. Мауля, у Валянціна Уладзімірна прэсавала ўсіх аднолькава. І ўвогуле меркаванне пра Даната за 9 месяцаў, які ён правёў у СІЗА, і падчас якіх яму выставілі абвінавачванне ў замаху на забойства, у дзяўчыны не змянілася. Ён не мог гэтага зрабіць, і ніякія адзнакі не маглі прымусіць яго пайсці на злачынства.
Очень умны чалавек, хорошо развіты, умственные такие способности, математические, расчетные. Ну, достаточно хорошо выступил и в 8 классе на Олимпиаде, и в 9. Всегда как-то помогали друг другу в решении задач. А вообще человек очень добрый, открытый, уравновешенный. Вот сколько не сидели, ни разу от него жалобы не слышала.
Увогуле Александра, наша суразмоўца, олимпиядница, лепшая вучаніца ў класе, дзе вучыўся Данат. На уроках рускай мовы і літаратуры Саша сядзела на першай парсе ля вакна, у шэрагу, дзе настаўніца садзіла найлепшых вучняў. Данат у сярэднім шэрагу, а ў шэрагу ля дзвярэй сядзелі горшыя.
Ну, Валентина Владимировна, как учителя и как человека, не особо любили ни родители, ни дети. Да, мы понимали, что она хороший учитель, что она отлично знает свой предмет, что преподает она его на высоком уровне. Но ни ее методы преподавания, ни она сама как человек не нравились никому.
Метадамі дзяўчына называе тое, што настаўніца дазваляла сабе называць вучняў тупымі, адсталымі, казала, што не збіраецца працаваць з нематываванымі дзецьмі, што ім апроч лёсу дворнікаў нічога не свеціць. Пагражала, што калі вучні не падцягнуць яе прадметы, яна зробіць усё магчымае, каб яны не здалі экзамены за 9 класаў. То бок урок, кажа Саша, быў катаваннем. Галоўнае было выстаяць, адпакутаваць, не трапіцца на нечым. Цяпер Александра вучыцца ў іншым месцы і вельмі гэтаму радая. Замест рускай мовы, на чым паводле дзяўчыны настойвала Валянціна Владзімірна, Саша абрала хімію і працягвае вучобу па гэтым профілі. Але Саша таксама была на допыце па справе да НАТО. Ёй яшчэ тады не споўнілася 16 гадоў, таму ў следчы камітэт дзяўчына хадзіла з адвакатам. Яна распавядае, што ёй даводзілася некалькі разоў паправіць следчага, які яе словы інтэрпрэтаваў па-свойму, нібыта пад капірку.
Працівілася, как-то сражалася за каждое слово, то, что я вот он записывал, но он записывал своими такими, что можно было переиначить по-другому смысле.
Класу, якім вучыліся Данат і Александра, расфарміраваўся, але сябры працягваюць пісаць хлопцу. Яму пагражае 12 гадоў зняволення. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Канчыта Вурст вырашыла або вырашыў змяніць свой вобраз. То бок барадатую леді. Пра гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Пераможца конкурсу «Еўрабачанне 2014» аўстрыйскі спевак Томас Нойверт, вядомы шырокай публіцы як Канчыта Вурст, вырашыў адмовіцца ад вобразу барадатай жанчыны. Як перадаюць СМІ, словы артыста, ён плануе перапрыдумаць сябе нанова і забіць Канчыту, бо яна больш не патрэбная. Па словах Томаса, з дапамогай скандальнага жаночага вобраза ён дасягнуў усяго, што мог, таму цяпер хоча стварыць новую асобу, але пакуль яшчэ зусім не сябе. Таксама Нойверт абверг усе падазрэнні ў гомасексуальнасці, адзначыўшы, што любіць мужчын выключна як людзей. У жаночым вобразе я адчуваю сябе абсалютна бясполым, удакладніў спявак. Артыст адзначыў, што бачыць мноства далейшых шляхоў развіцця сваёй кар'еры, ён падумывае пра ўласнае кастынг-шоў ці біяграфічны фільм, дзе яго ролю магла б сыграць, да прыкладу, Мэрыл Стрып. Таксама паведамляецца, што хутка ў артыста павінен выйсці другі сольны альбом. Амерыканскі гурт Linkin Park анансаваў выхад новага сінгла, які атрымаў назву «Heavy». Ён паступіць у продаж 16 лютага. Тэкст новай кампазіцыі напісаны ў саўтарстве з Эмілі Райт, якая вядомая сваёй працай з Кэті Перры, Флоу Райт і Майл Сайрус. Песня «Heavy» стане вядучым сінглам у падтрымку будучага сёмага дыска музыка, у вокладка якога ўжо з'явілася ў сеціве. Іншыя падрабязнасці пра будучую пластінку пакуль не агучваюцца. У сеціве адбылася афіцыйная прэм'ера новага сінгла Maroon 5 Cold, запісанага пры ўдзеле рэп-выканаўцы Future. Прадзюсарамі песні выступілі Бенні Бланка і Стів Мак. У кастрычніку мінулага года музыкі выпусцілі трэк Do Not Wanna Know, запісаны пры ўдзеле Кендрыка Ламара. Песня мела поспех і дабралася да шостай пазіцыі чарта Billboard Hot 100. Абодва трэкі хутчэй за ўсё стануць часткай шостага паўнафарматніка калектыву, выхад якога можа адбудзецца ў гэтым годзе. Студыя Warner Brothers анансавала перавыданне класічнага альбома Purple Rain славутага амерыканскага музыкі Прынца, які памёр у 2016 ва ўзросце 57 гадоў. У рэліз, акрамя арыгінальных трэкаў, увойдуць раней не выдадзеныя кампазіцыі музыкі, а таксама відэазапісы з яго выступаў. Упершыню планы перавыдання з'явіліся яшчэ да смерці Прынца ў 2014 годзе і былі узгоднены са спеваком. Рэліз планавалася прымеркаваць да 30 годзе з моманту выхаду альбома. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз, заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».